всю дорогу было страшно, очень страшно не зарабатывать деньги, очень страшно не зарабатывать достаточно денег, очень страшно, вдруг я больше никогда не найду работу. И у меня есть цель в жизни. У меня цель в жизни очень проста. Никогда больше в жизни не написать ни одного резюме. Знаешь, хочется сказать «не бойся», но, наверное, это будет больше «бойся, но все равно делай».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кем мы стали?» И сегодня с вами я, Мария Лорам. Заранее извините за очень длинную подводку, но сегодня у нас просто супер-супер спешл выпуск. У меня никогда не было кумиров, но Лена Дегтярь им стала. Меня и ее блог, и ее подкаст «Твоя история и моя история» очень сильно цепляет. Вот все, что она пытается донести людям, все ее размышления про эмоции, про поиск себя и любовь к себе, все это очень сильно отзывается. Я слежу за Леной во всех социальных сетях, и однажды я увидела, что она приезжает в Лос-Анджелес, и я предложила ей остановиться с нами. И вы даже не представляете, она согласилась, она приехала, мы обменялись подкастами. Это было пару месяцев назад, эта запись одна из моих самых-самых первых записей. Мне было очень страшно записывать, потому что, блин, она настолько классный человек. Вдруг я задам мне тот вопрос, вдруг у меня что-то не получится, вдруг я испорчу вот это самое вдохновляющее интервью моей жизни. Но, по-моему, получилось идеально, очень душевно и вдохновляюще. А меня эта ситуация вдохновила на то, что нужно действительно брать, делать, ничего не бояться, и что в мире гораздо больше возможностей, чем нам кажется, нужно просто быть открытыми для них. Лена рассказала про ее уход из науки, про синдром самозванца и про ее отношение к деньгам. Надеюсь, вам тоже очень понравится.
Привет, Лена!
Привет.
Очень классно тебя видеть вживую, вообще так рада, что я с тобой встретилась. В общем, давай поговорим.
Давай.
Мы начнем наш подкаст. Вообще, в принципе, мы начинаем наш подкаст с двух таких абстрактных вопросов. Первый, что для тебя успех? Есть ли у тебя такое понятие?
Ой, успех, успешный. Есть ли для меня понятие успех? В принципе, есть, да, но он для меня, наверное, не сформулирован. Я такой человек, вода, воздух, у меня все растекается, расплывается. У меня не очень хорошо с формулировками, и это скорее такое что-то, что на уровне ощущений. Это какие-то цели, которые я ставлю сама для себя, и их достигаю. Вот это для меня успех. Все, что связано вот с успехом вовне, то, как меня воспринимают люди, ну, то есть... Кто-то может сказать, Лена успешный, кто-то там.
Блогер, да?
Я не знаю, блогер. Я не знаю, что это значит. Для меня внешние параметры успеха, они абсолютно не актуальны, я на них не равняюсь, не меряюсь, и я даже ими не интересуюсь, потому что у меня однажды была такая история, что мне хотелось больше подписчиков. Я просто очень хорошо помню, я села в метро, открываю свой блог, у меня где-то 10-12 тысяч в Инстаграме followers, людей, которые подписаны на меня, и я захожу на одного психолога 300 тысяч, на другого там 250, на третьего 750, и они пишут достаточно интересные вещи, и я думаю, что я делаю, кому это надо, меня смотрят там каких-то 10 тысяч человек, это все лишнее, это никому не надо, это так меня в такую яму вогнало, мне было так грустно и неприятно. И это был последний раз, наверное, это было не так давно, на самом деле, может, полгода назад, когда я сказала, все, я не перестаю равняться на других, я просто делаю то, что я делаю, и это будет мой успех.
То есть тебя вогнало в яму то, что у кого-то там больше подписчиков, чем у тебя, и у тебя был конфликт? Как вообще, расскажи, что именно?
Это о том, что... Это как будто бы о тщетности бытия, о бессмысленности моих действий. Если уже есть столько много людей, которые, наверное, делятся качественным контентом, если у них столько подписчиков. Зачем я делаю то, что я делаю? Кому это надо? У меня вообще всегда была проблема немножко с redundancy. Это, ну, такой повтор или overlap, когда одно накладывается на другое. То есть я всегда думала, зачем я пишу очередную статью про то, что такое углеводы. Уже написаны учебники, есть куча статей хороших, написано лучше, чем я. Зачем плодить вот этот вот перебор информации. Но со временем я А потом я думала, если была только певица Мадонна или только mm-hmm. Майкл Джексон, как бы нам с этим было? А если бы существовал только один подкаст? Я слушаю десятки подкастов. Mm-hmm. Мне было бы печально, если бы был только один. Значит, в этом есть какая-то польза. Но иногда, когда ты смотришь на успех успешных других людей, ты такая, типа, поэтому я стараюсь просто туда не смотреть.
То есть тебе просто помогло вот это понимание, что никогда не мало.
Да.
Все равно нужно делать. Это классно, это классно. Я просто сама сталкиваюсь сейчас с такой проблемой. У меня 700 подписчиков. Я смотрю вообще на любого человека, у всех больше. И вот не знаю, что с этим делать. Тоже задаю себе вопрос, зачем мне это? Зачем это людям?
Видимо, этим людям нужна именно ты. И то же самое я себе говорю mm-hmm. про своих подписчиков. Видимо, этим людям нужна именно я. Еще много других, потому mm-hmm. что я не знаю людей с подпиской, с одной подпиской.
С одной подпиской, да.
Понимаешь, у всех там от, не знаю, 10 до 300 или 1000 mm-hmm. даже. Значит, им нужно больше источников. Mm-hmm.
Классно. Спасибо. Хорошо, второй вопрос абстрактный. Чем бы ты занималась, если бы тебе вообще не нужно было зарабатывать деньги? If money wasn't an issue.
Тем же самым.
Тем же самым. Вообще. Классно.
Я себе всегда задаю этот вопрос. Чем mm-hmm. бы я занималась? Я бы, наверное, больше... Я хотела сказать, я больше путешествую, но мы с тобой сидим в Лос-Анджелесе.
Да,
я только что прилетела с Гавайев и была в Австралии вообще 3 месяца. Это первый раз, когда я настолько долго уехала. Это мой максимум. И мне круто. То есть сказать, что я хочу еще больше, нет, мне этого как бы так хорошо. Я бы делала то же самое. То есть я бы писала периодически статьи. Я бы обязательно консультировала. То есть контакт с людьми для меня крайне важен. Это то, что меня мотивирует. Я бы продолжала писать посты.
Mm-hmm.
Я бы продолжала придумывать всякие тренинги, онлайн-программы, искать людей, с которыми я могу делать совместные проекты. Я вообще не очень одиночка. Мне очень классно делать проекты mm-hmm. с другими людьми. Mm-hmm. То есть Оля Маркес, конечно же, mm-hmm. это мой гуру и друг, и все, и босс в одном лице. И сейчас у меня новые проекты появляются совместно там, с Дашей Пепеляевой. И будут еще и еще. И вот это... То есть мне нужен тандем. Я mm-hmm. в тандеме лучше mm-hmm. работаю. Я уже веду себя, как будто бы if money was not an issue. Единственное, что, знаешь, я недавно тоже задалась этим вопросом, что я люблю делать больше всего. То mm-hmm. есть из всего, что я делаю... Чем бы я хотела не заниматься, если бы я могла? И, наверное, чем бы я хотела не заниматься, наверное, вот со временем у меня такая история получается, что я пишу все меньше и меньше. То есть mm-hmm. я все еще пишу статьи, но этого все меньше и меньше и меньше происходит. И мне с этим комфортно. Раньше я очень любила писать, сейчас mm-hmm. как-то мне тяжело дается. Все, что я бы делала, это я бы говорила целыми днями. Но я думаю, слушатели уже поняли, что меня остановить сложно. И поэтому я бы создавала, наверное, больше подкастов, консультировала бы больше и, наверное, вот полностью на 80% увела всю мою деятельность в разговорную деятельность.
Так лекции интересно.
Читать и вот это.
О, я столько о тебе просто слышала, что ты интроверт, что тебе было очень сложно общаться с людьми, и сейчас ты говоришь, что общение с людьми — это самое-самое главное для тебя.
Да.
Как вообще это произошло?
Это идет через какую-то личную трансформацию. То есть я очень боялась людей.
Mm-hmm.
Если я сегодня даже не впадаю, а нахожусь не в ресурсе, то я могу опять в это состояние попасть. Не хочу ни с кем разговаривать, не могу ни с кем общаться. Я думаю, что ты это тоже можешь увидеть, когда я у тебя живу уже mm-hmm. 4-5 дней, что есть моменты, когда мы можем с тобой вообще тараторить без умолка, mm-hmm. а есть моменты, когда ты заходишь, и я сижу в комнате. Да, привет. И у меня просто нет
ресурсов. Я, в принципе, так же себя чувствую, поэтому мне кажется, мы с тобой на одной волне.
Вот, в этом плане, что я сейчас не готова к каким-то длительным беседам. И интроверт для меня — это откуда ты черпаешь энергию.
Вот, да, откуда ты черпаешь
энергию. И для меня одиночество очень важно. То есть люди — это такой мой двигатель. Вот я ВКонтакте, у меня какая-то интуиция рождается, что ли. Мы с тобой разговариваем, и я сразу: «О, послушай, ты можешь делать так и так, а может так». История человека, она у меня как будто бы вот все время, как будто я уже не я, а какой-то канал, я знаю. Когда я одна сижу, и нету вот этого входящего, чем я себя занять? Когда есть дела, ты знаешь, что они есть, а иногда такое, типа, пустота такая, вата. Вот, и вот if money was not an issue, я бы много говорила, может, еще больше, чем я вообще говорю.
Классно. Давай вот про то, что ты занимаешься, давай, может, по порядку, потому что ты очень много чем занимаешься. Наверное, давай с секты начнем. Секта — это школа идеального тела, да, там учат, как правильно похудеть, так, чтобы ты была здоровой и счастливой, и вообще все было круто. Как ты пришла в секту? Я знаю, что ты рассказывала эту историю, но я, на самом деле, эту историю не знаю.
Это очень смешная история. Может, не смешная, интересная, по крайней мере.
Тебе смешная.
В том плане, да. Я же работала, занималась научно-исследовательской деятельностью. Я делала постдокторат в Макс Планк институте в Берлине. Очень страдала на работе. Тема, которую я выбрала для исследований, была очень далека от моего первичного образования. Мне было очень сложно, неинтересно во многом. Я прям страдала. Я искала, кем я хочу быть, когда я вырасту. Это было 33 года. Ну, то есть уже вроде как и выросла, да. Но нет. И я там прочитала какую-то книгу «Ставьте цели», написала, что я хочу стать коучем, и вдруг поняла это через какую-то проработку такую, и все. А в это время, то есть мой переезд в Берлин спровоцировал депрессию, на фоне которой, которую я начала заедать. Я всю жизнь была худой, я была тощей, я ела все, что я хотела, и пока все мои подруги сидели на каких-то диетах, я вообще не понимала, чем они занимаются, потому что я всегда была в одном весе с 17 лет до 30, не любила сладкое, любила очень... У меня не было никаких тем ни с питанием, ни с весом. Ну, эта тема была... Я любила тренироваться всегда, я любила овощи, я просто ела интуитивно, то, что называют интуитивное питание. Я приезжаю в Германию, весь мой социальный круг остался дома, я одна... Я устала этот отъезд, это была такая серьезная. Я лежала, просто ела орешки, там, не знаю, смотрела сериалы, и вдруг я начинаю, я поправилась на пару килограмм буквально. Это было такое в смысле. И я сделала катастрофическую ошибку, я села на первую диету, Дюкан.
Дюкан тоже не самая лучшая диета.
Белковая, и у меня пошла история срывов диет, срывов диет, что для меня было, типа, почему я хочу сладкого, я никогда его не хотела, я никогда его не любила, зачем? И вот на фоне, сегодня я понимаю, что если бы я просто свое эмоциональное состояние уравновесила и не засиделась бы на эти идиотские диеты, то... Я бы со временем мой бы вес вернулся в нормальный, питание бы выровнялось, и я бы смогла вообще никогда в эту тему не погрузиться. Но в тот момент я все время активно худела, нашла Олен ЖЖ. Просто жутко прониклась ее философией, вообще ее мыслями, а она любила Зузку. Зузка — это Сузанна Лайт, я по ней тренировалась тогда.
Да-да, я тоже.
Я ее обожала, и она просто была крута. И тут я вижу, есть еще такая целая команда людей, которые очень любят Зузку. Я думаю, круто, и записываю секту, а это их был бум. Это был 2014 год, надо было ждать 3 недели, пока ты попадаешь. И я начинаю проходить секту, и все классно. Система работает, только я, будучи ученым, лезу все время проверять. Они говорят, если вы будете есть дробными порциями, то у вас ускоряется метаболизм. Или что-то там... Я лезу в интернет и читаю, и я понимаю, что есть куча научных исследований, которые показывают, что неважно, ты ешь 6 раз в день или 1 раз в день ту же самую калорийность, похудеешь ты одинаково. Я прихожу и рассказываю куратору, что послушайте, конечно, у вас классная система, но вот тут не научно, и тут не научно, и тут не научно. Она меня возненавидела просто. Но тогда был только один кураторский чатик, и она пришла туда и рассказала, типа, Оля всегда рассказывает, как она обо мне узнала в первый раз, как она меня достала. И Оля, я где-то на 4-й неделе курса, и Оля мне пишет, о, привет, и давай созвонимся. Давай. И мы с ней поговорили, она говорит, я что-то там хочу такое сделать, другое. А прилетай в Париж, познакомимся. Она как раз тогда летела в Париж. Я прилетаю в Париж, мы с ней знакомимся, и она говорит, а давай статьи будешь писать для нас. Я говорю, давай. И все. И вот так вот, я не одна, я основывала научное дело вместе с Машей Кардаковой. И мы просто на пару начали писать научные статьи, менять программу, убирать. Она была очень суровая белковая диета тогда.
Овсянка без ничего, неделями, там вообще все это очень.
И мы стали ее делать более человеческой, и это уже было почти 5 лет назад. Ну, то есть, и так вот. И потом мы дружили, уже подружились с Олей совсем. И, да.
То есть тебя взяли вот потому, что ты была настолько заинтересована, как это все работает?
Смотри, меня не взяли на работу. Это не было про работу. Это, а давай, я сказала, давай. И когда там где-то через пару месяцев, просто днем я ходила в университет, а ночами я писала статьи. И так длилось месяцами просто. То есть я просыпалась в субботу, и моя мысль была... Боже, какое счастье, что мне нужно идти в институт. Я весь день буду писать статьи. То есть, как бы я смогу целый день этим заниматься. И про работу как работу мы уже начали говорить где-то через почти год. То есть до этого это было так, больше волонтерство, какие-то бонусы, да, но... Нет, потом уже потому что на энтузиазме.
Это классно, потому что я вообще все, кто пришла, потому что я открыла сайт, увидела твои статьи, увидела, что там есть references, вот эти ссылочки на научные ресурсы, я такая, ого, такого в России вообще никто не делает. Такая, думаю, ну ладно, тогда буду верить, потому что иначе. Расскажи, почему для тебя вот этот научный подход так важен? Он до сих пор с тобой или как вообще?
Это стандарт качества. То есть он до сих пор со мной, он мне уже не так важен. Потому что мой кругозор сильно расширился с тех пор, как я ушла из науки такой фундаментальной. И я считаю, что я понимаю подноготную научных исследований, исследуется только то, что, на что получаются деньги. Очень сложно иногда исследовать вещи, например, одна из вещей, которая меня интересовала достаточно недавно, да, это неужели лунные фазы не влияют на человека? Если Луна влияет на приливы и отливы, а мы на, там, 90% состоим из воды, неужели она не будет влиять на человека? И я, как я очень люблю, лезу в научные статьи и начинаю это смотреть. И исследований там есть 20. И мне кажется, это не потому, что это неинтересно, а потому что никто это не проспонсирует. Но есть такая вещь, которая называется biological tide, биологические приливы и отливы, и действительно этот феномен распространяется на людей тоже. Но очень мало, потому что это же ни для чего не значимо, потому что мы большая сложная система, и как отделить влияние Луны от влияния еды, которую я поела, от влияния климата и погоды, да? То есть научный подход, он очень ограничен, потому что его цель — увидеть, как влияет что-то одно на очень сложную систему. Поэтому в питании у тебя любая диета работает, любой подход работает, потому что это настолько индивидуально, настолько зависит от человека, и мне все равно это всегда будет стандарт качества для меня, но сейчас я готова смотреть шире.
Отказаться. Интересно. Интересно, как меняются вот предпочтения. Просто столько лет отдала науке. Сколько ты лет вообще отдала науке?
15. Я счастлива. Я критически умею мыслить. Я умею перелопачивать большое количество информации и синтезировать из нее что-то новое. И это все равно для меня стандарт. Но я понимаю, что наука... хотя бы в плане питания, да, медицины и каких-то других таких сфер, она исследует несуществующего человека, потому что в конце концов ты получаешь среднестатистическое по выборке. И такого человека нет. Есть, если ты сегодня все больше и больше в этой сфере призывают, например, писать о том, как повлияло на каждого человека. Я как раз писала статью по экологии о том, как веганы, вегетарианцы и мясоеды влияют на... экологический вклад, вернее, на вклад выброса там углекислого газа. И они посчитали, что в целом веганы и вегетарианцы меньше влияют на загрязнение среды, чем мясоеды, ну, в силу там каких-то. Но когда они смотрят на индивидуальный разброс, есть ситуации, в которой один конкретный веган больше вклада делает в экологию негативного, чем мясоед. Потому что если он питается, например, чипсами переработанными и высокопереработанными, то тот экологический как бы, загрязнение, которое происходит как следствие работы всех этих заводов, оно больше, чем если человек ест мясо. То есть глобально, может быть, веганы-вегетарианцы меньше вкладывают, но индивидуально мы можем как бы вкладывать больше. Это важно.
Я потом поспорю с тобой по всем этим вопросам. Позже. А тебе, получается, вот этот, вот то, что ты получила от науки, тебе все еще помогает как бы в жизни, в принципе, и в твоей работе сейчас?
Каждый день.
Каждый день. Вот именно критическое мышление, умение писать, наверное, тоже, да? И...
Писать, читать,
собирать информацию.
Собирать информацию. Я просто... Я всем рассказываю, что мне осталось самое классное от науки — читать статьи. Я умею читать научные статьи, мне
интересно их читать. И тебе нравится, главное, ты их понимаешь.
Я их люблю, это фан, это просто фан.
Это круто, круто. Расскажи, может, про свое вот это вот переходный период между того, как ты закончила науку и перешла в секту, и вообще ты начала с секты, или ты начала с консультации, как вообще это все проходило? Нет,
я начала с секты, это был... У меня было очень четкое интуитивное понимание или внутреннее понимание, что это то, что я делаю. Это я ухожу из науки, все. Я уже страдала последние года 4. У этого были причины, то есть я не могла уйти раньше. Вернее, я выбирала не уходить раньше в силу обстоятельств, это было для меня важно. Но когда я уже поняла, что я могу, я собралась уходить. И у нас, мне кажется, мало кто об этом знает, был небольшой конфликт, очень небольшой, перед тем, как я уже совсем ушла. С Олей было непонятно, смогу ли я там, ну, как бы получать зарплату, то есть могут ли они меня взять на работу или нет. И в какой-то момент я себя спрашиваю, окей, если ты не можешь у них работать, то есть, по сути, ты уходишь в никуда. Если до этого мне было понятно, я ухожу, я иду работать. Ты все равно уйдешь? И у меня внутри такой ответ — да. Ну, то есть я уйду, я найду, чем себя... Я не буду больше. Это делать я не могу. Хотя мне приходит мой начальник и говорит, как ему грустно, что я ухожу. И он ему говорит, давай продлим тебе контракт. Я очень хочу, чтобы ты осталась. И я просто собираю все силы и говорю, нет, извини, я все. Извини, я ухожу, я все, я больше
было не страшно? Могу.
Или ты страшно было всегда. Всю дорогу было страшно, очень страшно не зарабатывать деньги, очень страшно не зарабатывать достаточно денег, очень страшно, вдруг я больше никогда не найду работу. Очень. Сегодня у меня уже этого нет, ну, прошло уже много лет.
Ну да, но у тебя есть работа.
Да, у меня есть работа, но у меня есть уверенность, что даже если его не будет, я найду способ заработать деньги. То есть на сегодня моя уверенность, она очень высокая в том плане, что я себя прокормлю. Она, знаешь, на чем она строится? Очень хорошо помню, что был какой-то момент, когда мне нужно было писать резюме, я не помню, с какой целью, я сижу, его пишу, и нету более... Я себя чувствую просто как дерьмо, я не хочу это делать. И у меня есть цель в жизни. У меня цель в жизни очень проста. Никогда больше в жизни не написать ни одного резюме. Я не хочу ни на кого работать.
Вот вам совет, слушатели.
Это моя цель. То есть, насколько это звучит смешно, я все делаю для того, чтобы никогда в жизни больше не ходить со своим резюме и не искать работу.
С чем это связано? С тем, что ты не хочешь работать на кого-то? Или ты просто хочешь работать на работе, на которую не надо резюме?
Я хочу работать на работе, на которую не надо резюме.
Чтобы люди не смотрели на твои там...
Смотри, это не то, чтобы у меня мало достижений, да, то есть это не то, чтобы мое резюме плохо выглядит, это больше о том, что я не хочу, чтобы меня оценивали, я не хочу стоять в одном ряду, где я завишу от решения другого человека, и не хочу быть вообще в этой ситуации, я хочу быть в ситуации, в которой я чувствую, что я сама управляю своей жизнью. Конечно же, если в моей жизни так случится, что мне придется идти искать работу, и я не смогу больше сама на себя работать, например, я пойду и напишу это резюме, это будет осознанный выбор. Боже, я говорю это, у меня внутри все сжимается. Нет!
Ну, пока не надо об этом.
Пока не надо, да. Но вот это моя цель.
Классно. А когда ты уходила, как другие люди отнеслись к тому, что ты уходишь, к тому, что ты меняешь? Близкие, там, друзья вообще, кто поддерживал, кто не поддерживал?
Меня мало кто поддерживал. В том плане, что... все достаточно серьезно считали, что я сумасшедшая. Особенно мои родители не поддерживали. И они до сих пор все время пытаются узнать. Нет, они меня очень поддерживают, но они до сих пор все время пытаются узнать, достаточно ли у меня денег, не голодаю ли я. И потому что им сложно понять, что такое существует вне системы. А это для меня очень важно, быть вне системы в какой-то мере. Ну, Оля Маркес, конечно, мы тогда, я могу сказать, что мы тогда еще не дружили, мы близко начали общаться где-то через год-полтора после того, как я была в секте уже, а до этого как-то только косвенно мы пересекались, но кто поддерживал? Все-таки моя сестра, она, в принципе, меня всегда поддерживала, то есть я знаю, что она переживала за меня, все переживали.
Все переживали,
да. Но... мне было так понятно, что это то, что надо делать. Меня очень сложно переубедить, если я чувствую, что так правильно. И я буду делать по-своему.
А что ты им отвечала, когда они тебе говорили?
Да, я вас слышу, но я буду все равно делать по-своему.
Моя жизнь, что хочу ты делать.
И мне не нужно грубить. То есть это не про... Я очень расстраивалась, что люди меня не поддерживают, конечно же. Но когда у тебя внутри есть четкое понимание, что мне туда и больше никуда... Как оно рождается, я не знаю, но это не первый раз в жизни, когда я чувствовала что-то такое. Я просто иду туда. Это как бы из серии, что я не могу этого не делать. И поэтому я всегда говорю, посмотрим. Может быть, вы правы, но я должна это проверить. Я должна посмотреть, что там. Я хочу туда. Даже если вам со стороны кажется, что это катастрофа.
Когда ты начинала вот эту новую деятельность, понятное дело, есть переходный период, когда ты всему учишься, что как делать, что-то осталось у тебя с прошлой работы, но по-любому ты столкнулась с синдромом самозванца, да, вообще, как ты с этим боролась, где ты с этим столкнулась, что вообще делать?
Я с ним живу.
То есть это нормально жить.
Я с ним живу, я никогда не чувствовала себя компетентной ни в чем особенно. То есть, особенно на первых порах в секте. Я думаю, зачем они меня взяли? Зачем они меня взяли, когда есть диетологи, люди, которые реально понимают в питании. Мне тут нужно самой себе образование построить, чем я и занялась очень активно. Почему не к ним обратиться? Если сейчас придут более компетентные люди и расскажут, что все это не так. Но меня, во-первых, очень поддерживает наука. То, о чем мы с тобой уже говорили. У меня очень высокий стандарт относительно статей, которых я пишу, критический взгляд на информацию, и я честная. И я отвечаю за все, что написано в статьях. Не то, чтобы у нас не было ошибок. Конечно же, мы иногда ошибаемся или... Бывало даже, что писали непроверенную информацию, мы не идеальны, ну и никто на это не претендует. Но, в принципе, стандарт очень высокий. Если мне начнут рассказывать, типа, что зря говорите, что калории рознь, потому что так, я приведу достаточно контраргументов, чтобы сказать, нет, это не так. То есть я всегда прикрываюсь немножко наукой. Я же вам не свое мнение рассказываю, а вот все эти умные дяди, они уже все сделали работу, я только вам делюсь. То есть это для меня было одно, и все равно из-за того, что я не из этой среды, не из этой сферы, у тебя, как ты можешь так быстро поглотить огромное количество информации и переработать ее критически и сказать, это так, а не так, а вдруг ты что-то не увидела, а вдруг ты что-то не учла. И у меня всегда было, потом в консультациях, это было уже пару лет спустя,
Расскажи чуть-чуть прям про консультации, что именно ты делаешь? Ты психотерапевт?
Нет, я не психотерапевт, у меня нету психологического образования, очень важно это отмечать для меня, то есть я... Может, у меня есть синдром самозванца, но я не самозванец, то есть... Я, когда пошла в секту, мне нужно было очень... Питание. Я пошла учить на коуча по питанию, потому что идти на какое-то еще университетское образование я просто не могу себе позволить, у меня нету столько времени. Плюс все свое образование получаю на английском языке, то есть это либо американское, либо английское, либо австралийское, это все онлайн, и это стоит денег, а уйти в университет англоязычный тоже очень дорого. То есть для меня это было не вариант, мне нужно было набирать курсами. Что мне было еще интересно, всегда мне было интересно, почему. Ну, то есть на своем опыте я знала, у меня была депрессия, меня сорвало. И я пошла учиться на коуча по психологии питания, именно что стоит за этим. И вообще все, что связано с личностным ростом, психологией, очень меня всегда манило. Mm-hmm. Будь моя воля, я бы пошла и сделала proper, как бы, ну, должным образом отучилась mm-hmm. и прошла все этапы, получила бы образование. Но чтобы стать там клиническим психологом, нужно 7 или 8 лет обучения. Я просто не в том возрасте, не в том положении, в котором я готова посвятить сейчас себя такому. Я уже провела 15 лет в академии, я уже хочу наконец-то использовать свои знания. Вот, и...
Если бы ты отучилась, ты бы чувствовала себя более уверенно в плане, например, консультаций?
Да, я люблю прикрываться корочками, хотя каждый раз, когда
я захожу... Хотя сама понимаешь, что...
Да, каждый раз, когда я захожу в систему образования, я понимаю, что я сама обучилась не хуже и даже иногда лучше, часто спорю с преподавателями. То есть моя способность к самообучению, она очень хорошая. У меня одна из клиенток была, у нее высшее психологическое образование из МГУ. Я ей говорю, Маша,
ты же сама все должна знать.
Да. Нет, почему ты хочешь у меня консультироваться? Ты же знаешь, что у меня нету психологического образования. Ты же знаешь, что, ну, то есть я недостаточно компетентна, как я. Она говорит, ты не понимаешь, ты не зашорена вот этим вот образованием. В тебя не вбили все эти теории, в тебя не скормили догмы какие-то, и ты мыслишь вне рамок. А мне нужен кто-то, кто мыслит вне рамок. Если бы я хотела пойти к классическому терапевту, я бы к нему пошла, но мне как раз-таки нужен другой человек. И это подняло ценность для меня в какой-то мере, что да, то, что я предлагаю, оно не обусловлено каким-то формальным обучением. У этого есть минусы. Абсолютно точно. Например, я не общаюсь в социальных, не в профессиональных кругах, то есть не происходит достаточно обмена опытом. Я к этому сейчас стремлюсь, я собираюсь в ближайший год искать вот какие-то такие сообщества, в которых я могу профессионально притереться к людям, понять вообще, какая атмосфера. Мне этого очень не хватает. Но в своем коучинге то, что я предлагаю, это... В основном ко мне приходят люди, которые стоят на перепутье. То есть те этапы, которые я сама прошла, что я не знаю, кем я хочу быть, когда я вырасту, что у меня сейчас какой-то кризис, я не знаю, что мне выбрать. А проблема выбора глобально в жизни — это то, что нету правильного выбора. Иногда выбор — это нужно нырять, когда ты стоишь перед равноценным выбором. И там риски, и там риски, и там преимущества. Нету правильного. И в этом месте очень важно поддержать человека, помочь ему распаковать свои ценности, помочь ему понять, кем он хочет быть, куда его на самом деле тянет, и помочь ему эту провести его через эту ситуацию, чтобы он смог сделать выбор.
Как у тебя вообще эти коучинговые сессии построены? Вы знакомитесь с человеком, понятное дело, ты задаешь вопросы?
Он рассказывает запрос, то есть я всегда работаю с запросом. Я слушаю, я задаю вопросы, я рассказываю о возможностях или как можно посмотреть на эту ситуацию, спрашиваю, находит ли это у него отклик или нет, показываю примеры свои, из своей личной жизни или из других клиентов. Как ни крути, мы люди. Несмотря на то, что мы разные, может быть... Знаешь, вот пазл из 1000 кусочков, да? Если ты перевернешь все пазлы из 1000 кусочков лицом вниз... Они все будут одинаковы. Ну, у кого-то зеленая там это... Как это называется? Такая... Поверхность. У кого-то там серенькая какая-то. Они все состоят из 1000 кусочков. Мы, даже когда ты перевернешь два разных пазла, и некоторые кусочки будут похожи на кусочки из другого пазла, да, если они там хотя бы по оттенкам похожи, по гамме цветовой. И это об этом. Мы все состоим из этих 1000 кусочков пазлов, и... Они похожи по своей форме, но суть иногда содержит другую, или наоборот, похожи по сути, но форма у них немножко другая. И нужно просто собрать. Поэтому есть схожесть очень много. Хотя мы все уникальные, но мы набор вот этих вот уникальных пазлов, которые все на себя немножко похожи.
Классно. Потом просто берешь и разбираешься с конкретной историей. Так интересно, вообще обратно к синдрому самозванца. Меня просто саму эту тему очень волнует, потому что я репетитор. И репетиторство, я вообще предметы, которые абсолютно не связаны с тем, чем я занималась в университете. И надо мной как раз стоит вопрос, почему вообще люди меня берут на работу, почему я им так нравлюсь, почему вообще им хочется. И вот вопрос такой, ты говорила, что ты как бы любишь прикрываться корочками, все равно, почему ты думаешь, тебе так важно? Ну, вот откуда берется этот синдром тогда? Если ты сама знаешь, что ты того стоишь, может, это от людей зависит, а что люди не всегда...
Это идет из двух мест. Очень глубоко внутри меня сидит убеждение «всегда можно лучше», с которым я работаю очень много лет, но он уже не так подтачивает меня, как раньше. То есть я уже очень хорошо умею себе говорить, этого тоже достаточно. Но он со мной, и я просто учусь с ним обходиться, а из-за того, что он со мной, значит, он иногда всплывает. А второе — это то, что страх, что меня обвинят в непрофессионализме. Знаешь, такое вот... придут и скажут, да что ты тут?
Ты никто.
Да. И это вопрос неуверенности в себе и какой-то самооценки. Эти все этапы, вот знаешь, я тебе рассказываю, и я понимаю, что это все еще сидит во мне.
Всё ещё есть, да.
Но я уже совсем на другом уровне, то есть это не руководит мной. Знаешь, разница между тем, когда наши качества... как очень многие люди меня спрашивают, там, не знаю, как побороться...
Как любить себя.
Страх, страх, там, не знаю, неизвестности. Или как мне, вот, говоришь, полюбить себя. Или с чем-то... ну, как побороть страх и решиться что-то сделать, или как перестать бояться неудачи. Я не работаю с тем, чтобы перестать. Я учусь с этим работать. Да? Вот у меня есть страх неудачи. Окей, я начинаю его распаковывать. Я, неудача, что такое для меня? Например, меня постигла неудача. Что я делаю тогда? Что в этой ситуации, в которой... какие выводы я сделаю? То есть... Я еще не там, но я уже знаю, какие частично я могу... Какую пользу я приобрету, как если я пройду этот путь, даже если он закончится неудачно. То есть я начинаю для себя распаковывать. Я понимаю, подкасты твои. Хороший пример, да? Как рискнуть, и придет тебе кто-то и скажет, ты вопросы не умеешь задавать, или у тебя голос противный, или... да вообще, скука, вы разговариваете на темах, в которых вы ничего не шарите. Миллион вещей. И ты... А ты заранее думаешь, как я к этой критике отнесусь, что я извлеку из этого процесса? Я научусь пользоваться программой GarageBand, я поговорю с интересными людьми, я научусь задавать вопросы, я научусь делать, подготавливаться к интервью. Столько бонусов я унесу. Что я унесу, если сам подкаст будет провалом? И ты действуешь. То есть ты не... Ты вообще, ты посмотри, в этой ситуации твой фокус не «я не борюсь со своим страхом, не знаю, как мне перестать бояться?» Не надо переставать бояться, нужно бояться и делать.
Ты все равно будешь бояться, все равно будет этот синдром.
Все равно будешь бояться.
Даже если ты станешь профессионалом.
Да.
Эх, и хорошо, и плохо вот это слышать. А то, что вроде и нет.
Да, хотела бы я не бояться, наверное, хотела бы, но мой путь другой.
Да. Ну, я думаю, не только твой, я думаю, у всех так. Классно. Давай поговорим про твой третий такой большой проект. Не знаю, наверное, это третий и четвертый твой подкаст и твой блог в Инстаграме. Я знаю, ты очень много времени и энергии в это вкладываешь, и получается просто замечательно.
Спасибо.
Поэтому я тебя вообще здесь вижу сейчас. А ты вообще что от этого получаешь? Потому что ты вроде его не монетизируешь, да, никак? Нет. Вообще абсолютно вообще никак. Расскажи про это, что тебе нравится и почему ты не монетизируешь?
Да. Что я люблю? В какой-то момент этот проект стал больше, чем я. То есть я в него вступила, у меня была очень понятная цель. Я слушала сотни часов подкаста Тима Ферриса, где он интервьюирует очень высокоэффективных людей, людей, достигших самых высоких вершин в их сфере, да, сфер много, начиная от хай-тека, заканчивая спортсменами, какими-то предпринимателями, очень много. И он, его цель была понять, какие у этих людей привычки, что они делают такого, что помогает им достигнуть вот этих вершин, которые, которых они достигают. И это про выше, быстрее, сильнее, как стать лучшим, лучшим, самым лучшим. А я кручусь в кругах, где не все хотят стать главами корпорации, где не все хотят стать миллионерами, где не все хотят придумать и монетизировать свой проект. где большинство людей спрашивают, как мне перестать просто содрогаться от своего вида в зеркале, и как мне перестать кричать на своего ребенка, и как мне поговорить с мужем так, чтобы мы друг друга услышали. То есть намного более бытовые какие-то вещи, как мне пережить смерть близкого человека или болезнь ребенка, да? И я поняла, что, знаешь, это называется на английском everyday courage. Вот эта вот смелость, ежедневная, повседневная смелость, повседневный подход к жизни, что я в ней, я ее не то что преодолею, как рубеж какой-то, а я ее проживу. Я подумала, я хочу собрать такие истории. Не истории, как мне стать выше, быстрее, сильнее, а делать интервью с людьми, которые принимают смелые решения в повседневной жизни, которые жизненный, знаешь, подход которых помогает им преуспевать в вот этой в среде, в которой мы крутимся, да. И я создала этот подкаст, где начала сначала интервьюировать людей, которых я хорошо знала, или подруг, или знакомых хороших. Потом люди говорят: о, поговори с этим человеком, поговори с тем человеком. И в какой-то момент это превратилось в огромное сестринство. Это стало больше, чем я.
Да, у тебя в основном девушки.
Девушки.
Случайно ведь получилось.
Нет, или... это было намеренно. Потом у меня была история с Ильёй Бадуровым в Китае, с которым я записала подкаст, который не записался. Это лучший подкаст, который я сделала. Он не записался. Это просто неповторимая такая история. И он должен был быть первым мужчиной, но...
Нет.
Вот, может, это еще изменится. То есть я такая... по-другому как-то сложится. Вот, в любом случае, и это переросло действительно в такое сестринство, где девушка Катя, у которой ребенок с синдромом, с таким тяжелым генетическим синдромом, идет к другой девушке, которая интервьюирует, которая учит детей читать, и она учит детей читать. А потом там девушка, которая пытается похудеть, знакомится с девочкой с диабетом первого типа, и она учит ее кето-диете. И вот оно начинает расти и встречаться, а потом Варя в Единее его знакомится с Дашей Пепеляевой, они говорят, ну, типа, были на одном подкасте. И они, и это все обрастает какими-то связями и превращается в такую сетку. И люди пишут. Миллион раз я хотела это бросать. И каждый раз это изменило мою жизнь. В каждом подкасте я нахожу что-то для себя важное, что-то для себя открываю, вдохновляют люди, не вдохновляют люди. Так или иначе, на сегодняшний день подкаст существует 1.5 года. Я выпускаю выпуски раз в 2 недели. У меня больше 170 тысяч скачиваний. Ну, то есть для меня это масштаб, который... Как это
происходит? Ты не ожидала, когда начинала?
Я, ты, когда вообще,
у тебя были какие-нибудь ожидания? Нет, вообще?
У меня вообще не было никаких ожиданий. Видимо, поэтому все, что происходит, оно такое для меня... Однозначно, если бы никто это не слушал, я бы это не делала. Ну, как бы я не буду врать, да.
А никто — это сколько? То есть сколько людей тебе было бы достаточно?
Я думаю, сотни. Если бы это было сотни, я бы, наверное, перестала в какой-то момент делать. Потому что все-таки отдача должна быть энергетическая хотя бы. Мне что важно, да, какая моя личная миссия в жизни? Дотронуться до большого количества людей. Дотронуться — это значит, что что-то, что я делаю, они могут взять и унести дальше, и стать чуть-чуть лучше. Пока идет отдача, я могу продолжать делать. То есть это монетизируется энергетически, а в других местах я могу зарабатывать деньги. Очень важно для меня отдавать. Ты отдаешь, оно возвращается с другого конца. Никогда не думала, что я смогу вырасти, что я смогу консультировать, что у меня будет очередь из людей, что я смогу этим прям зарабатывать деньги, что... Я понимаю, я много-много-много отдаю, потом приходят те люди, которые хотят, ну, то есть то, что ты на массы транслируешь, мне недостаточно. Я хочу, чтобы ты поработала со мной один-один, я готов за это деньги заплатить. Это же, как, хотя я не маркетолог и не умею заниматься продажами, и, боже, если бы я умела...
Это не делаешь, в принципе.
Ничего. Если бы я умела это все делать и готова была, наверное, было бы все по-другому. Вот, а я... живу на доброй воле людей.
Мы все еще в Лос-Анджелесе, вы можете слышать дождь, но это неправда.
Очень странно, да.
А откуда у тебя, когда у тебя это вообще появилось, было ли это с тобой всегда? То есть ты всегда хотела отдавать, или у тебя... Потому что у меня, например, очень долго был период, я хочу все к как бы выучить все в себя, а вот отдача, не знаю, началась вот совсем недавно. Не знаю, есть ли она вообще еще или
да,
нет.
Да, нет, это не было всегда. Мне кажется, что очень много, что есть в моей жизни, это благодаря Оле Маркес.
Угу.
Это прям однозначно, потому что, во-первых, она верила в то, что я делаю это ценно. Во-вторых, она меня всегда поддерживала и всегда mm-hmm. подбадривала и всегда давала. И сама очень много отдает. И вся ее философия жизненная, вот это вот, что я должна делать то, что я должна делать, а он вернется mm-hmm. то, что вернется. Это не то, чтобы она была мне чужда, но, наверное, она не была в осознанной какой-то фазе. Mm-hmm. И она... Вот знаете, как говорят, безусловно, любовь взращивает.
Uh-huh.
Оля, на самом деле, она очень любила и поддерживала меня, и любит поддерживать, да, это не... Очень безусловно. Мы очень часто, я буквально пару дней назад с ней переписывалась, и она говорит, ты классно, люди тебя любят, они к тебе приходят, и я говорю, спасибо, но это благодаря тебе, и вот этими вот комплиментами, uh-huh. вот этой вот искренней поддержкой, мы обмениваемся друг с другом постоянно. На уровне, что я скучаю, мне тебя не хватает. Мы действительно близко... У нас у каждой свои проекты, свои дела. У нас есть совместные дела. Но есть вот это вот... Ты классная, mm-hmm. у тебя все получится. И у меня по отношению к ней. И вот эта вот какая-то взаимная mm-hmm. подпитка. Не хочется важно, верить, да. что моя... влияет на нее тоже, но то, что она на меня в этом плане сильно повлияла, это вообще однозначно.
Классно. Ну, это здорово, когда встречаешь людей, которые тебе вот, на тебя настолько поднимают да. наверх. Круто. То есть вот основной твой мотиватор — это все-таки отдача.
Да.
Давай поговорим про деньги. Тебе вообще давай. Деньги важны? Потому что надо же зарабатывать все равно.
Да, мне деньги важны. Однозначно мне деньги важны. Я
они помню... тебе важны чисто, чтобы выживать, или они тебе важны на каком-то еще уровне?
Я сейчас... Во-первых, для меня деньги — это энергия. Mm-hmm. То есть я денег не стесняюсь в том плане, что, конечно, у меня были очень много убеждений, которые я годами прорабатывала. Mm-hmm. Я очень хорошо помню, когда я уже ушла в секту, уже работал, и я рассказывала о том, как я хочу помогать людям, и папа сидел у меня на кухне, и он мне говорит... А зарабатывать ты как будешь? Ну, то mm-hmm. есть очень чёткое, что есть благотворительность, да, и есть да. деньги, да, и это все не смешивает. Я это не вижу так. То есть то, чем я занимаюсь, это не благотворительность, mm-hmm. это улучшение мира. А мир всегда возвращает, так или иначе. Деньги мне важны,
mm-hmm.
Они мне дают свободу. То есть они у меня очень четко ассоциируются со свободой, mm-hmm. с возможностью делать то, что я хочу делать. Но по своей философии жизненной я минималист.
Mm-hmm.
У меня путешествую 3 месяца с ручной кладью. Mm-hmm. То есть у меня в чемодане, и это учитывая то, что я лечу между зимой и летом.
Yeah.
То есть у меня очень минимально, у меня в квартире тоже очень мало вещей, я перед mm-hmm. отъездом много выкинула, я вернусь и выкину еще. Я минималист в потребностях, то есть мне не нужны никакой лакжери, ничего.
Mm-hmm.
Но у меня есть желание тоже там, например, спать в удобных кроватях, там, я mm-hmm. не знаю, мыться в горячем душе и... смотреть красивые виды, иметь возможность купить билет на самолет mm-hmm. на Гавайи, вот это вот всё. Поэтому деньги мне нужны. И я mm-hmm. хочу просто... Моя цель — не считать их.
Mm-hmm.
И мне очень повезло, что я такая минималистка, то есть у меня нету большой потребности их считать из-за того, что лакжери и стайл mm-hmm. это всё. Нет, мне очень нравится работать. Знаю, что это звучит странно.
Это классно, у нас подкаст про это.
Мы просто сидели вчера с Сэмом в кафе вот здесь недалеко за углом. И я говорю, я так люблю работать! Ну, то есть я люблю отдыхать, я люблю болтать. Это если моя работа связана с болтанием, то тогда вообще отлично. И деньги... Я парюсь о деньгах. Я часто парюсь о деньгах. Когда мне все кажется, что они закончатся, или что-то я в голове начинаю подсчитывать, сколько у меня есть, или... Mm-hmm. И это очень странно для меня, потому что я никогда не была в ситуации, mm-hmm. когда нету денег.
Mm-hmm.
Ну, то есть я всегда зарабатывала, и более того, я могу сказать, что я всегда могла рассчитывать на поддержку своих родителей.
Mm-hmm.
То есть я ей никогда не пользовалась, но я всегда могла на неё рассчитывать. Mm-hmm. Она есть. Это на самом деле очень классно, потому что это как будто бы освобождает, дает, mm-hmm. как будто не рискуешь. Или когда ты рискуешь, ты не так сильно рискуешь, потому что у тебя есть куда mm-hmm. падать. И мои родители всегда были для меня тылом, но в этом плане я действительно не пользуюсь и не пользовалась, может быть, только еще много лет назад, mm-hmm. когда была студенткой, финансовой какой-то поддержкой, но я часто парюсь в деньгах, mm-hmm. ну, то есть мало их, много, достаточно.
Вот ты живешь сейчас в Берлине, да, но работаешь ты, в принципе, с русскими людьми, да. потому что все, кто в России, клиенты все твои в России. Да. Сколько ты примерно зарабатываешь и сколько тебе вообще надо на жизнь в Берлине? То есть где вот этот минимализм? Насколько как бы больше-меньше ты зарабатываешь?
Да, понятное дело, что я себя меряю по европейским стандартам.
Да, да, да. То есть я живу, а зарплата в Европе, у тебя русская?
У меня зарплата не русская, потому что мне было принципиально важно, чтобы я получала не меньше, чем я получала в институте. Uh-huh. То есть это какой-то минимум, которого я не, uh-huh. не готова была согласиться. Не надо забывать, да, у меня 3 высших образования, mm-hmm. международное, которое вложилось десятки лет своей жизни, mm-hmm. опыт большой, то есть, может быть, у меня не было опыта в этой сфере, но как минимум ниже какого-то стандарта я не могла опуститься, я очень рада, что секта готова была меня встретить в этом mm-hmm. месте. Кроме этого, с консультациями это интересная тема, потому что я начинала с очень маленькой суммы, то есть у меня 1200 рублей было uh-huh. за консультацию.
За час, да?
Да.
Uh-huh. Ну, это по европейским стандартам сколько это евро?
Вообще
получается 20 там, евро, это считай, минимальная евро. Зарплата, это, в принципе.
Это вообще ни о чем.
Uh-huh.
Вот. И для меня это было больше, я должна практиковать, uh-huh. у меня нет опыта, я еще не знаю, что я могу дать людям. И, ну, самое, знаешь, самое ложное убеждение, которое у меня было, что мои клиенты не могут себе позволить больше.
Да, у меня тоже такое же.
Вот. И это не так. Это на самом деле не так. Сегодня моя такса, она значительно выше. И люди могут себе это позволить. И те, кому надо, это позволяют себе. А если не надо, то it's okay, я могу там посоветовать кого-то, кто более доступный. Это вопрос уже для меня, как я использую свои ресурсы. Это всегда вопрос ресурсов. Вот это, смотри, какой путь я прошла.
Uh-huh.
Я была волонтером в секте, грубо говоря. Я делала все просто на энтузиазме, потому что мне нравится проект. Я готова для вас писать статьи бесплатно, читать лекции бесплатно. Что вам нужно? Программы питания написать? Я напишу. Uh-huh. За интерес, за вот это вот. Я хочу быть частью чего-то больше, чем я.
Uh-huh.
В какой-то момент у тебя приходит какая-то финансовая потребность, и ты такой, окей, ну, как бы раньше я могла это делать так, теперь я могу mm-hmm. это делать так. Вам подходит? Такие говорят, окей, подходит. Я бесплатно раздаю подкасты, Инстаграм, mm-hmm. свой
ты
сайт.
Ты очень много бесплатно делаешь.
Отвечаю на вопросы в сторис, mm-hmm. отвечаю вопросами на вопросы в сторис. Даже в личку периодически есть люди, которым я могу ответить, хотя я уже сейчас стараюсь это не делать. В какой-то момент приходит запрос,
mm-hmm.
и ты говоришь, теперь моя услуга стоит столько. И это всегда баланс, потому что я отдаю много, приходят люди, которые могут платить. Я отдаю, приходят mm-hmm. люди, приходят проекты, в которых люди, которые хотят заполучить мое внимание на 100%, и если вы хотите на 100%, это стоит yeah. больше. И таким образом это все выстраивается через внутреннее убеждение, что мои клиенты не могут платить, через внутреннее убеждение, что я самозванец, через внутреннее mm-hmm. убеждение, что он там профессиональнее, чем я, или там популярнее, чем mm-hmm. я. И ты строишь свой путь. Он медленный. Боже, я вообще не пример успеха успешного. То есть, если ты хочешь...
Я согласна.
Вообще нет. Мне кажется, что можно быстрее, сильнее, выше, лучше. А если бы я так, а если бы по-другому? Ну, боже, я счастлива. У меня такая классная жизнь. Я не думала, что я буду ее жить. И у меня только воодушевление относительно того, что еще будет впереди. Ну, наверное, это показатель того, что все не так плохо.
А что ты, к чему ты стремишься? Что ты думаешь, что у тебя будет впереди? Есть ли какие-то цели, очень... или ты...
Да, нет, у меня есть цели. Я в этом году, перед Новым годом, серьезно проработала mm-hmm. цели, желания, вообще к чему я стремлюсь. И мне хочется... Я проводник. Я вижу себя как проводник. И мне хочется еще больше масштаба в плане информации. Мне хочется в этом году вырасти масштаб в плане денег. Мне интересно научиться зарабатывать. То есть я никогда это не ставила как цель. Я хочу попробовать, посмотреть, как это. Мне интересно международные проекты. То есть моя аудитория такая, ту, которую прям я очень-очень считаю за свою, это русскоязычные иммигранты, потому что я сама русскоязычный иммигрант. И я понимаю боль иммиграции, я понимаю, я говорю на языке, у меня есть преимущества определенные, потому что, в принципе, я выросла вне России, то есть у меня менталитет западный. И мне кажется, что вот в этой аудитории, которая хочет потреблять контент на своем родном языке, но уже не живет в менталитете российском, вот с ними я могу взаимодействовать. И хотя у меня очень много клиентов в России, и очень много разных людей, у меня также очень много людей, которые именно вот разъехались.
Классно. Вот ты говоришь, у тебя столько установок. Вот эта установка на то, что у людей нет денег, установка на то, что ты, может быть, чего-то недостойная. Что, у тебя есть какие-то привычки, которые тебе прям вот реально помогают? Не знаю, что-то, что ты делаешь каждый день, может быть, тебе сложно дается, может быть, не каждый день. Но что вот дает тебе вот этот шанс разобраться с этим?
Во-первых, я хожу в терапию. Я в терапии была 4 года сначала, прямо в Берлине у меня была русскоязычная женщина, которой я могу сегодня по итогу сказать, что я не супер довольна, то есть больших инсайтов она мне не дала. Но в какие-то важные моменты, когда вот прям я была совсем на пике своей какой-то депрессивной истории, она меня поддержала. Сейчас я в терапии чуть больше года просто с феноменальным терапевтом, я его обожаю, и вот это прорыв.
Тоже русскоязычный.
Да, мы с ним мы занимаемся по скайпу, и потому что он живет не в Берлине. Я прохожу очень много обучения. Я постоянно обучаюсь. У меня в год уходит очень много денег я трачу на обучение, и очень много ресурсов, но для меня важно. Я хочу развивать свои навыки, я хочу развивать свои скиллы, и поэтому это то, что обучение, это то, что, как я говорю, да, дает мне опоры, с одной стороны, с другой стороны, я все время в контакте с людьми. Я вижу, что люди делают, я вижу, что они могут, я вижу, как они взаимодействуют, какие вопросы они себе, как еще можно. То есть для меня, зачем люди? Люди — это понять, что можно, и так тоже можно. Или так можно пойти этим путем, что нету одной какой-то проторенной дорожки, в которую все ломятся, да, и не могут никак найти вход в какой-то черный туннель. Нет, тропинок их очень много. И я себе все время задаю вопрос, прихожу какие-то тренинги проработать свои убеждения, проработать свои желания. Нету ничего, что ниже моего достоинства. Ну, то есть, если что-то находит у меня отклик, я иду это и делаю. У меня такая же история с книгами. Я читаю книгу, это может быть дерьмо книга. Вот книга, которую я тебе сказала, что я поставила коучинговый, ну, что я хочу быть коучем. Это книга Ицхака Пентусевича «Ставьте цели». Я не могу ее советовать. Это очень плохая книга.
Так хочется ее прочитать теперь.
Это очень-очень плохая книга. Но даже из самой плохой книги я достаю то, что мне надо, все остальное как бы откидываю и иду дальше. Точно так же я иду с обучением, да, ты и с этими тренингами про проработки. Что-то я беру, что откликается, что мне надо, все остальное шумуха.
Интересно, про книги, наверное, это просто была первая книга в своем роде, которую ты прочитала подобное, и она тебе перевернула. У меня много таких книг, а потом ты читаешь опять, и они такие, ну так себе книга была, я уже все знаю. Расскажи про книгу, которую ты бы посоветовала вообще всем прочитать. Какая-то такая книга, которая, не знаю, может быть, кому-то нравится, кому-то она очень не нравится, тебе она очень помогла.
Противоречивая.
Или противоречивая, или полезная. Ну да,
ты меня прямо сейчас
надо выбрать одну.
Врасплох, да, потому что, нужно выбрать одну и нужно посмотреть.
Что вообще в голову приходит? Может быть, последние, которые ты читала? Или...
Знаешь, последние две книги, которые я прочитала, это были две художественные книги. Я была в Австралии, я просто лежала и читала Джона Гришема. Я была счастлива. А потом я читала «Девушка в поезде» и была еще более счастлива. Я давно не заканчивала книги, и это просто такое... Просто валяться и читать книгу, так можно. Вот, поэтому их я советовать не буду. Один из моих очень любимых писателей — это Ирвин Яло. Он пишет про терапию. И наверное, вот одна из любимых книг — это «Вглядываясь в солнце», где он исследует тему смерти. Очень многие люди боятся смерти, им сложно. И вот он так классно раскладывает всю эту тему. То есть для меня это было больше... Почему я так люблю эту книгу? Потому что мысли, которые и идеи, которые у меня уже были, они нашли у меня отклик. И поэтому я прям была счастлива. Вторая книга, которую я всем очень советую, это Виктор Франкл «Сказать жизни да». Это книга, которая, мне кажется, маст к прочтению. Это о человеке, который прошел концлагерь, который искренне верил, что у нас есть свобода выбора. То есть он свою теорию свободы выбора начал логотерапию про смыслы. Он говорит, все люди ищут в жизни смысл. И если наделить свою жизнь смыслом, даже когда вокруг тебя нет, у тебя не осталось никакой свободы, кроме как выбрать, почистить сегодня зубы или не почистить. И ты выбираешь почистить, там ты тогда жив. Ты жив, пока ты осознаешь, что ты не теряешь вот свою личность. То есть у тебя могут забрать все. И она такая сильная. И она такая... Она про жизнь. Про то, что обстоятельства не они не властны над нами. Мы сами.
Спасибо большое. Это очень интересно про вот эти две книги, которые ты сначала сказала, художественные. Когда меня спросили, поделись своими книгами, я читаю только научно-популярную литературу. Вот прям, не знаю, 90% книг, которые читаю, 99% даже, это научпоп. А я такая, блин, ну вот есть вот это художественное, Гарри Поттер я тогда и методы рационального мышления посоветовала, и вот еще одна художественная. Я такая думаю, все эти научно-популярные книги, сидите, расслабляйтесь, да. Читайте художку. Классно, спасибо огромное. Самый последний вопрос. Есть ли что-то, что бы ты себе посоветовала себе в прошлом? Может быть, на какой-то период, не знаю, сложный или простой? Что-то, что бы ты хотела... С чем ты хотела разобраться вот тогда, а не сейчас?
Есть очень много, но в основном это касается моих межличностных отношений. То есть в какой-то мере я бы себе, наверное, сказала, доверяй себе больше и... Потому что сегодня у меня полное доверие себе, но это был такой очень длинный путь к этому. И я бы, наверное, сказала себе, иди в терапию раньше, хотя я начала в 24 года, и все равно мне кажется, что можно было как будто бы это все делать раньше. То есть, знаешь, хочется сказать, не бойся, но, наверное, это будет больше бойся, но все равно делай. Мне иногда хочется думать, что мой путь мог быть короче, но в какой-то мере.
Я благодарна, что он был. Классно. Спасибо огромное.
Спасибо.